Илья Александрович Никитков, служитель церкви города Рязани. Настоящие Божьи мужи. В последнее время все чаще слышится тревога за братьев в наших церквах. Их обычно гораздо меньше, чем сестер, и из-за этого бывает немало проблем. Многие сестры из-за недостатка братьев лишены семейного счастья, и эта ситуация в некоторых местах не исправляется долгие десятилетия. Недостаток братьев вызывает и более серьезные проблемы. В общинах не хватает людей, которые могли бы управлять церковными делами, нести ответственность за различные виды служения. Даже в мирском обществе ответственные посты занимают в основном мужчины, они и представители власти, и директора различных фирм и предприятий. Способность принимать здравые решения, правильно вести дела Бог дал больше мужской половине общества, поэтому нехватка в церкви братьев вызывает переживания о том, что ее ждет в будущем. Священное Писание отмечает, что сатана всегда ведет борьбу прежде всего против мужского населения. Если мужчин в обществе много, и они здравые и сильные, весь народ тоже будет здравым. Когда в обществе становится мало мужчин или они теряют здравость, это влечет за собой серьезные последствия – разврат, идолопоклонство, разруху и многое другое. Как-то в разговоре с женщиной, которая всю жизнь проработала в роддоме, я спросил, какое соотношение в целом между новорожденными мальчиками и девочками. Она сказала, что во все времена данные примерно одинаковые. На 100 девочек рождается 106-110 мальчиков. Я очень удивился, ведь взрослых женщин больше, чем мужчин. Оказывается, причина такого несоответствия между взрослыми заключается, во-первых, в том, что мальчики в детском возрасте более слабые, чем девочки, чаще болеют. Во-вторых, их игры и занятия более экстремальные. В-третьих, мужчины больше подвержены таким порокам, как пьянство, наркомания. Также сильно сокращают мужское население различные войны и конфликты. В наших церквах тоже, как и в целом в обществе, мужчин меньше, чем женщин. Мальчиков у нас тоже рождается немало, но уже в молодежном возрасте обычно сестер больше, чем братьев. Эта проблема должна отзываться болью в наших сердцах, чтобы мы делали все возможное для сохранения братьев в церкви. Есть еще одна проблема с братьями в церкви. В Священном Писании почти всегда слово «муж» имеет возвышенный оттенок, то есть не просто обозначает пол человека, а указывает на положительные качества, присущие настоящим мужам. А в церквах далеко не все братья обладают такими качествами. Некоторые замужние сестры жалуются и говорят, что мужья у них не готовы нести ответственность за семью. Другие не видят в мужьях никаких подлинно мужских качеств. То есть не каждого мужчину можно называть мужем в библейском возвышенном смысле этого слова. Что же стоит за библейским понятием «муж»? Какими Бог хочет видеть мужчин в наших церквах? Рассмотрим некоторые тексты Священного Писания. Бог обращается к Киеву с такими словами: «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Иова 38:3. В этом тексте можно увидеть несколько качеств настоящего мужа. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж». Припоясанный человек – это человек, готовый выполнять поручения. Многим братьям из наших общин ничего нельзя поручить, потому что у них всегда есть отговорки. «Это так сложно. Я не смогу». И что бы такому человеку ни поручили, он ничего не сделает, а настоящий муж готов выполнять поручения. «Я буду спрашивать тебя». Настоящий муж готов к тому, что Бог будет с него спрашивать, и он готов отвечать за свои дела и слова. Он берет на себя ответственность за решение, не перекладывает эту ответственность на жену или еще на кого-то. К сожалению, бывает так, что человек создал семью, но никакого чувства ответственности за нее не имеет. Он не переживает о том, как и чем обеспечивать домашних, не заботится об их духовных нуждах, не намечает никаких планов на будущее. Его интересует лишь удовлетворение своих физиологических потребностей, и больше ему ничего не надо. А настоящий муж готов нести ответственность за семью. Бывает и такая ситуация. В пятницу люди собрались на богослужение в доме молитвы, а никто из служителей почему-то не пришел. Другие братья есть, но никто не берет на себя ответственность провести собрание. Это неправильно. И очень печально. В годы гонений служителей могли внезапно арестовать, и власти не предупреждали верующих об этом, не говорили, что надо поискать служителю замену. Они и рассчитывали на то, что верующие без руководителя не смогут проводить собрания. Но в то время любой брат был в состоянии встать и с дерзновением провести служение. А сегодня, хотя и гонений нет, такое дерзновение практически отсутствует. «Ты объясняй мне», — говорит Бог Иову. В применении к нам это означает, что муж должен хорошо знать библейское учение и уметь объяснить важные духовные истины. Он не имеет права говорить спрашивающему. Есть пресвитеры, все вопросы к ним. Каждый брат должен понимать азы библейского учения и быть способным разъяснить его людям. Следующий текст, говорящий о качествах настоящих мужей, записан в книге пророка Исаии. «Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники». 46 глава, 8 стих. В начале этой главы речь идет о том, что израильский народ отступил, сделал себе идолов из серебра и золота и поклоняется им. Бог обличает народ и призывает вспомнить, когда и как они духовно пали и отвергли его, покаяться и в этом показать себя мужами. То есть настоящий муж, если он даже духовно упал, способен каяться за это перед Богом. Он может признать все свои проблемы, промахи, отступления. Это качество, достойное настоящего мужа в глазах Бога. Однажды Давид спрашивал у Авенира: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя?» 1 Царств 26:15. Авенир, как настоящий муж, должен был охранять Саула от врагов, но вместо этого крепко спал. Здесь можно вывести такой урок для нас. Настоящие мужи в церкви должны беречь авторитет служителя. Если мы слышим недоброе в его адрес, надо вступаться за него, останавливать подобные разговоры, не давать хода беззаконным мнениям, запрещать сплетни. А бывает и так, что брат, услышав что-то недоброе о служителе, не только не вступится за него, но и понесет это мнение дальше, и даже радуется тому, что против служителя что-то говорят. Такое поведение недостойно мужа. Настоящий муж должен беречь авторитет служителей. Муж должен вступаться и за Бога, если кто-то из неверующих злословит его или смеется над ним. Всегда ли у нас хватает дерзновения строго сказать такому человеку: «Остановись, против кого ты поднимаешь перст? Против кого ты говоришь?» Дал бы Бог нам всегда иметь такую смелость. В Евангелии от Луки о Симеоне сказано: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева». Луки 2:25. У этого мужа было хорошее желание. Он хотел, чтобы весь народ Божий получил утешение. Он не о своей только семье заботился, не стремился лишь к тому, чтобы у его детей и внуков все было устроено, а переживал за все общество, ожидал утешения для Израиля. Это для нас большой пример. Чего желаем мы? Что несем в народ Божий? Утешение, мир, спокойствие? Или у нас только одни проблемы и вопросы? Есть братья, у которых всегда есть вопросы. Они подходят то к одному, то к другому и просят совета. Но к советам они обычно никогда не прислушиваются, а поступают так, как хотят сами. Есть братья, которые вносят в церковь одну смуту. Вокруг них всегда какой-то нездоровый ажиотаж. Они видят только недостатки. И хотя проблемы действительно могут иметь место, но жить ими и кормить ими окружающих неправильно. Это не несет церкви утешения, а создает только болезненные ситуации. Перечислю еще добрых настоящих мужей, о которых говорит Священное Писание. Корнилий – муж, который творил много милостыни. Эфиоп, которому благовествовал Филипп. Муж, приезжавший на поклонение Богу. Варнава – муж добрый. Анания – муж, одобряемый всеми иудеями. Аполлос – муж красноречивый, сведущий в Писаниях, умеющий смело говорить о Христе. Давид – муж по сердцу Бога, исполняющий все его желания. Все эти люди были настоящими мужами Божьими. Качество настоящего мужа проверяется в скорбях. Когда Христос, названный мужем скорбей, стоял перед Пилатом, тот задавал ему немало вопросов, но ответа на многие из них не услышал. Пилат даже удивлялся: «Мне ли не отвечаешь? Я имею власть сделать с тобой все, что захочу. Почему ты себя не оправдываешь?» Думаю, Пилат стоял перед дилеммой: истина это или фальшь? Как разобраться? И тогда он повелел избить Христа. Думаю, это он сделал не с целью его унижения. У римского наместника была идея – наказание обнаружит все, что есть внутри человека. Трудности всегда проверяют нас, обнаруживает наше содержимое. Однажды еду на машине и попадаю в пробку. Я торопился, поэтому решил объехать машины по обочине. Подъезжая к мосту, как известно, на мостах обочины нет, и я пытаюсь вклиниться в правый ряд. Включаю поворотник, один не пропускает, второй, третий, и вот подъезжает небольшой грузовичок. Похоже, водитель решил наказать меня за торопливость. Повернув руль вправо, он своим кузовом раздавил мне зеркало и поехал дальше. В этот момент у меня сразу мысли: сейчас обгоню, остановлюсь на обочине и отправлю в него кирпич. И тут же останавливая себя. Что это за мысли? Скорби и проблемы обнаруживает наше внутреннее содержимое. Если в лужу на грунтовой дороге, которая кажется чистой, бросить камень, то сразу со дна поднимется муть. Так и скорби показывает, что у нас внутри. Скорби, которые переносил Христос, подтвердили, что Он настоящий муж, угодный Богу. Настоящий муж никогда не говорит, как Каин: «Разве я сторож брату моему?» К сожалению, такая позиция часто бывает у братьев в Церкви Божьей. Узнав о чем-то грехе, о нехороших увлечениях, многие говорят: «Я доносить на него не собираюсь. Зачем наживать себе врагов? Это не мое дело». Но такая позиция приводит к плохим последствиям. В Священном Писании оставлен алгоритм действий для тех, кто увидел брата согрешающим. Соблюдая этот алгоритм, мы как бы привлекаем на свою сторону Бога. Он становится за нас, начинает нам помогать. Если мы увидели, как брат согрешает, то прежде всего нужно подойти к брату и обличить его. Если послушает, мы приобрели брата. А если нет, то надо взять с собой свидетелей, еще раз обличить его. Если и в этот раз не послушает, тогда надо сказать церкви. А как поступает у нас? Увидел, как брат грешит: нет, к нему не пойду. А церкви? Церкви, конечно, скажу, только не на членском собрании, а в личных беседах с братьями и сестрами, и постараюсь, чтобы все узнали о его грехе. И так начинаются в церквах различные болезни. В одной церкви на членском собрании наказали молодого брата. Когда собрание закончилось, родной брат наказанного подошел к служителям и говорит: «Посоветуйте ему убрать все фильмы из дома». Я сразу подумал: почему ты, его родной брат, только сейчас об этом говоришь? Ты же лучше других знал, как он живет. Почему ты, когда первый раз увидел у него фильмы, не поступил по-евангельски, не сказал ему избавиться от них? Почему ты потом не взял с собой свидетелей, чтобы говорить с ним об этом? Почему ты не сказал церкви, а теперь эти фильмы оказали влияние на твоего брата, и в результате он наказан церковью? Мы все сторожа друг другу. Конечно, сторожа не для того, чтобы составлять друг на друга досье или отмечать в каждом какие-то негативные стороны. Мы должны следить друг за другом с той целью, чтобы никого не потерять на пути в небо, чтобы никто не лишился благодати Божьей, чтобы в ком-то не возник никакой горький корень и не причинил никому вреда. Однажды у нас в церкви проходили какие-то курсы. После курсов вижу, девочки-подростки лет по 14-15 смотрят в телефоны и хихикают. Я подхожу и спрашиваю: «Ну, что у вас там веселого?» «Да так, ничего, дядя Илья. Это нам братья приколы закачали». Я почитал эти приколы и понял, что они действительно кого-то приколят насмерть. Столько скверны и пошлостей. И хуже всего то, что поделились этим сокровищем с девочками братья, члены церкви. Почему же среди них не нашелся хотя бы один, кто остановил бы остальных? Ведь может быть так, что этим братьям придется пожинать то, что они сеяли. Кто-то будет также развращать их детей, и никто это не остановит. Настоящие мужи не должны просто проходить мимо, когда кто-то делает нехорошие дела. Нужно всегда останавливать этих людей. И как часто сами братья рассказывают друг другу какие-то двусмысленные шутки, вспоминают скверные вещи, и всем весело, и не находится ни одного, кто бы это остановил. Такое поведение недостойно настоящих мужей. Патриарх Иаков однажды выкопал колодец, которым долго пользовались его потомки. Даже спустя 1000 с лишним лет самарянка в разговоре с Иисусом вспоминала это доброе дело патриарха. Мы знаем много подобных Иакову мужей, причем живших не 1000 лет назад, а совсем недавно. Наши отцы, старцы, уходя в вечность, оставляют после себя в наследство большие духовные богатства. Этих старцев уже давно нет, а мы вспоминаем, что они нам говорили, чему учили. А что оставим будущему поколению мы? Есть братья, которые всю свою жизнь просидели на задней лавке, не сказали ни одной проповеди и ничего другого в церкви не делали. Смотришь, вырастает их сыновья и занимает место своего отца на той же лавочке. Чтобы оставить после себя достойное наследство, нужно много трудиться. Как бы появился колодец, если бы Яков не копал? А ведь мог бы он рассуждать так. Бог сказал нашему отцу прийти в эту землю, мы здесь живем, и больше от нас ничего не требуется. Но Яков увидел, что здесь не хватает воды, и стал копать. И выкопал такой колодец, который существует до сих пор. Прошли тысячи лет, а он все еще приносит пользу людям. Так и в духовной жизни нужно много трудиться, чтобы оставить после себя доброе. Что люди будут вспоминать о нас? Наши хорошие проповеди? Или будут говорить: «О, это был такой тяжелый человек, сколько проблем он создал в церкви». Настоящий муж оставляет после себя благословение. Когда в Курске было общебратское юбилейное общение в 2011 году, одна сестра с двумя своими мальчиками, увидев отдыхающего Михаила Ивановича Хорева, подошла к нему поговорить. Скорее всего, он ее совершенно не знал. Она расспросила его о здоровье, задала еще несколько простых вопросов. Он ответил, а потом, указывая на мальчиков, спрашивает: «Это у тебя кто?» «Это мои детки». «Подойди, я помолюсь за них». Сестра подвела их к нему, и он возложил на них руки и благословил их. А можем ли мы благословить хотя бы своих детей? У любого служителя, да и не только у служителя, есть право возложить руки на своего ребенка и помолиться о нем Богу, благословить его. А пользуемся ли мы этим правом? Практически нет. Почему? Часто потому, что наша жизнь лишает нас дерзновения возложить на детей руки. А хотелось бы, чтобы мы были способны благословлять грядущее поколение. Мы должны воспитывать наших мальчиков в семьях так, чтобы они вырастали настоящими мужами. Скажите, в кого мы больше вкладываем материальных средств? В мальчиков или в девочек? Обычно девочки обходятся нам значительно дороже, у них и одежда получше, и ее побольше, и туфельки красивые, изящные, и заколочки самые разные. А к мальчикам какое отношение? Одни штаны есть и хватит. Если девочка получила двойку, это целая сенсация. Мы даже увещаем ее: «Ты девочка, тебе так нельзя». А на двойки мальчиков смотрим сквозь пальцы. И потом вырастают эти мальчики, которые учились на двойке, и двух слов связать не могут. А как будет этот человек проповедовать? Иногда бывает, что на молодежном общении такой двоечник встает и говорит: «Знаете, я в школе практически не учился, был непослушный, а потом меня рукоположили». И все думают: вот настоящий муж, которому стоит подражать. Как печально, что мы сами вызываем такие мысли у молодого поколения. Мальчиков воспитывать труднее, чем девочек. Враг обычно больше покушается на мальчиков. И мы сами этому содействуем. Девочкам не спускаем никаких проступков, а мальчики часто предоставлены сами себе. В итоге девочки раньше каются, больше участвуют в служении, лучше учатся в школе. А на мальчиков мы не обращаем должного внимания. И потом возникает много проблем. Вырастая, некоторые из них не хотят ходить в церковь, а если ходят, то не совершают никакого служения. Дал бы Господь нам мудрости, видя недостаток настоящих мужей, стараться исправить эту проблему. Будем прилагать усилия, чтобы все наши мальчики, вырастая, становились членами церкви, чтобы среди них были достойные служители, чтобы они были грамотными братьями, которые могут и проповедовать, и статьи писать в Вестник истины. Если у нас в церкви будут настоящие мужи, Господь будет нас благословлять.